Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма төртүнчү октябрь жекшемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Кыргыз өкмөтү чек ара кызматына Дубайдан экспортталган зооттолгон 40 автоунаа сатып алды. Аскердик техника толугу менен Баткен облусуна жөнөтүлөрү айтылды.
Оборудование сом өсү сатып алдык да, бир да 30 жылдын арасында бир да патрон сатып алган эмеспиз, бир да патрон ок сатып алган эмес.
Ай башында АКШда полициянын огунан каза болгон кыргызстандык Нургазы Мамыров ким болгон?
Он стремительный был, он хотел.
Ал аябай алдыга умтулуп турчу, бийик кыялдары бар эле. Ошолорго жетем деп Америкага келсе керек. Абдан ар нерсеге кызыгуусу күч болчу.
Алдыдагы жарым саатта ошондой эле жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова менен маекти жана Бишкектеги сүрөт көргөзмөсү тууралуу баянды сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды кадимкидей эле кээбирден угуп алалы.
Саламатсызбы. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн 24-октябрдагы президенттик шайлоону өттү деп жарыялады. Расмий маалыматтар боюнча саат түштөгү 1:00 карата шайлоочулардын 33% ашыгы добуш берди. Республикада жалпысынан 20 миллионго жакын шайлоочу катталган. Шайлоого 971 эл аралык байкоочу көз салууда. БШКнын төрагасы Зайнидин Низамходжоев өлкөдө шайлоо мыйзам чегинде жана демократиялык принциптерге ылайык өтүп жатканын айтып, мыйзам бузуулар катталган жок деп билдирди. Көптөгөн саясий серепчилер, журналисттер жана укук коргоочулар Өзбекстандагы шайлоо атаандаштыкта өттү деп айтууга болбойт деп эсептешет. Бул жолу оппозициянын өкүлдөрүнө саясий жарышка катышууга уруксат берилген жок. Азыркы президент Шавкат Мирзиёевден тышкары бийликти сындабаган дагы 4 талапкер шайлоого катышууда. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттери айрым шайлоо тилкелеринде бир адам бир нече паспорт менен добуш берүүгө аракет кылганын билдиришти. Шавкат Мирзиёев өзү Ташкенттеги 59-чу шайлоо участогунда добуш берди. Аны менен чогуу добушканага үй бүлөсүнүн 9 мүчөсү барды. 35 миллион калкы бар Өзбекстанда 1991-жылы эгемендик алгандан берки 6-чы президенттик шайлоо өтүп жатат. Добуш берүү кечки саат 8:00 аяктайт. Өзбекстандагы шайлоого байланыштуу Кыргызстанда дагы 4000ге жакын киши добуш берди. Кыргызстанда 6 добушкана ачылган, анын 4-төө Ошто, 4-1 Жалалабадта жана 1-өө Бишкекте. Бул тууралуу Бишкектин элчиликтен Азатка билдиришти. Орусия башында турган жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрү ноябрда Тажик Ооган чек арасына чукул жерде 4-чү аскердик маршыгы өткөрөт. Бул тууралуу аталган уюмдун расмий өкүлү Владимир Зейнеттинов билдирди. Ага 4000 аскер жана 500 дайын техника тартылып, иш чара чек арага жакын жердеги Тажикстандын Харбмойдон жана Момирак полигондорунда өтмөкчү. Бишкекте 10 аша киши тамактануулуп ооруканага кайрылды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Бишкекте 23-24 октябрда темир жол ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө тамакка уланган 12 киши кайрылды. Алардын 3-ө жаш балдар. Бишкек шаардык санитардык эпид көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Махамат Мурзашевдин белгилешинче, ооруканага кайрылгандар Империя пицца кафесинен суши роллу алып жешкен. Толук маалымат эпидемиологиялык изилдөөдөн кийин белгилүү болорун министрлик тараткан маалыматта айтылат. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту 23 октябрда Акыл Сабаа партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы жазган арызын карап канааттандырган жок. Бул тууралуу партиянын лидери Табылда Акеров Азатка билдирди.
Биз эки партия болчубуз, бирөө жашасын Кыргызстан, бирөө биз. Тиги Токтай Меженикин кабыл алышты, анан биздикин отказ берип силердикин кабыл албайбыз деп кетип калышканда, бул жерде маселе эмне үчүн эки партияга бирдей эмес ар түрдүү мамиле кылынып атат.
Акеров 18 октябрда эки партия тең дээрлик бир убакта барганын белгилеп жатат. Баршой камдуу мүчөсү Абдыжапар Бегматов документтери толук болгон бардык партиялар катталганын Азаттыкка билдирди. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин жетекчиси Рафаэль Гросси Ирандын өзөктүк программасына мониторинг жасоону чектөө эл аралык коомчулуктун кооптонуусун жаратып жатканын айтты. Анын билдирүүсүндө 2015-жылы жетишилген макулдашууга кол койгон дүйнөлүк 6 держава. Ирандын өзөктүк программасы тууралуу айкын картина ала албай жатат. Ушул тапта Вашингтон шаарында иш сапары менен жүргөн Гросси 23 сентябрда NBC телеканалына интервью берген учурда Тегеранда макулдашуунун шарттарын аткарууга үндөдү. Быйыл жыл башында Иран МАГАТЭнин инспекторлоруна өзөктүк жайларында алдын ала пландалбаган текшерүүлөрдү жүргүзүүгө уруксат берүүнү токтоткон. Сентябрда Гросси Тегеранга барып, Ирандын тийиштүү жетекчилери менен жолугушкан. Андан соң Иран МАГАТЭнин миссиясына Тегерандын сыртындагы ишканадан башка ядролук жайлардагы камераларга кирип мониторинг жасоого уруксат бергени кабарланган. Иран жана дүйнөдөгү ири 6 держава кошулган өзөктү макулдашуунун шарттарын аткаруу токтоп турат. Келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектейт. Ага жооп катар АКШ Тегерандын экономикалык санкциялардын көбүн алып салмак. Документтер Кошмо Штаттар 2018 жылы чыгып кеткен, аны кайра калыбына келтирүү аракетинен майнап чыкпай келет. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын 24 октябрдагы маалыматына караганда, кечеден бери Кыргызстанда вирустан 3 адам каза болду. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын расмий саны 2653 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 96 адамдан табылды, алардын эң көбү Бишкек шаарында. Бир күндө 54 адам айыгып ооруканадан чыкты. Адистер расмий статистика чыныгы абалы чагылдырбай жатканын, ооругандардан каза болгондордо андан көбүрөөк экенин айтып келишет.
Рахмат Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. 25 октябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 0+5, күндүз 11-17 градус. Талас жергесинде түнкүсүн -1+4, күндүз 12-17. Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8 градус, күндүз 15-20 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2+3, күндүз 10-15 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -3-8, күндүз 7-12. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -19-14, күндүз 0-5 градус. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 3-1 градус, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Баяндарга өтөбүз. Бейшембиде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров чек ара кызматына зооттолгон 40 автоунаа тапшырып, кийинки жылы дагы жаңы аскердик техникалар алынаарын билдирди. Дубайдан сатылып келинген аскердик техника толугу менен чек ара чери көп катталган Баткен облусуна жөнөтүлөрү айтылды. Бийлик өкүлдөрү биринчи жолу мамлекеттин акчасына аскердик техника сатылып алынганын билдирүүдө. Ал тапта аскердик сыр жарыя болбошу керек эле дегендер да бар. Темага кабарчыбыз Марат Тагаев токтолот.
Президент Садыр Жапаров аскердик техниканы тапшырып жатып, Кыргызстан башка өлкөнүн аймагына кол салбай тургандыгын, бирок Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүнө шек келсе, катаал жооп болорун билдирди.
Биз эч качан биздин мамлекет 30 жылдык тарыхыбызда, эгемен тарыхыбызда бир дагы жолу башка мамлекетке ок атып биринчилерден же болбосо ушундай жер талашып кирип барган эмеспиз. Мындан ары дагы кирип барбайбыз. Эгерде бизге кирип келе турган болсо, мындан ары жоолун катуу беребиз.
Чек ара кызматына тапшырылган Toyota үлгүсүндөгү чопкутталган 40 аскердик унаа Дубайдан келген. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтуусунда чопкутталган аскердик унааларды сатып алуу үчүн мамлекеттин казынасынан 300 миллион сом бөлүнгөн. Ташиев башка аскердик техникаларды сатып алууга буйрутма берилгендигин билдирип, Түркиядан Байрактар, ал эми Орусиядан Орлан-10 деп аталган учкучсуз учактардын келүүсү күтүлүп жаткандыгын да айтты.
Турцияда жасалып атат беспилотниктер, Байрактар. Дүйнөдөгү мамлекеттерде 5 эле мамлекетте бар экен. Бүгүнкү күндө Турцияда биз өзүбүздүн башкаруучуларды ошол жерде окутуп атабыз, даярдап атабыз. Андан сырткары мына Россия мамлекетинен дагы беспилотниктер сатып алып атабыз. Арлан-10E деген.
Президент Садыр Жапаров ушул жылы 5 майда жаңы конституцияга кол коюп жатып, аскер доктринасын кайра кароо жана армияны реформалоо демилгесин көтөргөн. Президент 21 октябрда сүйлөп жатып, чек ара кызматынын гана эмес, коргоо министрлигинин, ички иштер министрлигинин дагы материалдык техникалык базасы жакшыртыларын кошумчалады. Куралдуу күчтөрдүн техникасына инвентаризация жүргүзүлүп, жарактан чыккан техникалардын баары келерки жазда жаңыртыларын айтты. Коргоо министринин мурдагы биринчи орун басары Мурат Бейшенов бийликтин аскер техникасы техникасын сатып алганы тууралуу буларга токтолду.
Сонун техника, современный, они там оборудованные сонун техника. Өзү сатып алдык да, бир да 30 жылдын арасында бир да патрон сатып алган эмеспиз. Бир да патрон ок сатып алган эмеспиз. Шуга разычылык айтам президентке. Мен деле өзүм скептик мына.
Чопкутталган аскердик техникалар толугу менен Баткен облусуна жөнөтүлөт. Ушул жылы жазында Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасында эки тараптан тең адам өлүмүнө алып келген куралдуу жаңжал чыккан. Бул окуялардан кийин Кыргызстандын аскерлеринин даярдыгы бир топ суроолорду жараткан эле. Ал тапта сатылып алынган аскердик техникалардын даңазаланышын сындагандар дагы бар. Саясат талдоочу Турат Акимов сатылып алынган аскердик техникаларды жарыялоо шайлоо астындагы кадам дейт.
Эми бул мындай болуп атпайбы? Шайлоонун астында эле просто пиар болуп атат. А на самом деле мындай иштердин тыгызын өткөрүш керек да. Эч ким билбеш керек да биздин кандай куралдарыбыз бар, эмне купуя сырларыбыз бар, маалыматтарыбыз кандай бар. Эч ким билбеш керек. Бул деген коопсуздук системада. Анан ар бир патронду көрсөтүп, ар бир автоматты көтөрүлүп чыгып мактана беребиз ар кайсы жерде.
Баткен облусундагы кыргыз тажик чек арасында маал-маалы менен чек ара чатагы чыгып, кескесте куралдуу жаңжалга айланып кеткен учурлар катталып келет. Жамааттык кызматташтык келишим уюмуна мүчө эки өлкө жазындагы чек ара жаңжалына чейин дагы, кийин дагы чек арага жакын аймакта аскердик окууларды өткөргөн. Кыргызстан куралдуу күчтөрүн бекемдөө аракетин көрүп жатса, Ооганстандагы абалдан улам дүйнө коомчулугу көңүл буруп жаткан Тажикстан өз күчү жана чет мамлекеттердин колдоосу менен дагы куралдуу күчтөрүн бекемдөөнүн үстүндө. Саясий серепчи Марс Сариев Борбор Азия мамлекеттери жарыша куралдануунун ордуна жалпы коркунучтарга чогуу аракет көрсө туура болмок деген ойдо.
Баткен жака баратпайбы ошо техниканын баары. Бир чоң бир комплексный стратегия керек. Тажикстан менен мамилени түзүш керек. Афганистанда дагы ситуацияга жалпы Орто Азия, мүмкүн Туркия менен чогуу, Россияны кошуп ушу Орто Афганистандагы ситуацияны оңдош керек. Жардам бериш керек да. Себеби Афганистанды жөн койсо, аякта непременно Афганистан чачырап кетет, жарылат. Аяк чачыраса анда Орто Азия полностью чачырап, Кытай дагы, Синжаң жак, мүмкүн жанагы Кашмир дагы. Анын баары региондун баары аябай стабилизация болот да.
Кыргызстандын армиясынын саны 11 миңди түзүп, анын аскердик бюджети жыл сайын 20 миллион доллардын айланасында экендиги айтылып жүрөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 5-октябрда АКШнын Пенсильвания штатында 27 жаштагы кыргызстандык Нургазы Мамыров полициянын огунан каза болду. Окуянын чоо жай азырынча расмий айтыл элек. Өз Нургазы Мамыров ким болгон? Ал кандай жол менен океандын ар жагына кеткен? Прагадан кесиптешим Элиза Кененбаеванын баянында кеңири кеп болот.
Нургазы Мамыров бир айдан кийин 28 толмок. Бишкектен жогорку окуу жайлардын бирин аяктап, экономист кесибине ээ болгон. Ал бир үйдүн көкүрөк күчүгү, 4 уулдун кенжеси болчу. Ата энесинин жанында бир агасы калгандыктан ал башка эки байкесинин артынан чет жака иштегени кеткенине 3 жыл болгон. Бир агасы Орусия, улуу байкеси Америкада эле. Нургазыны жакшы билген досторунун айтымында ал Америкага Мексика аркылуу барган. Бул тууралуу анын досу Максат Азаттыкка айтып берди. Ал Нургазы экөө дал ошол АКШ менен Мексиканын чек арасындагы убактылуу кармоочу лагерди таанышкан.
Ошо через Мексику келгенбиз. Чогуу границада кирип где то чогуу бир жарым айдай болгонбуз да. Ошо андан кийин мен чыгып кеткем. Вот так познакомились, жакшы бала болчу, аябай. Он год и два месяца, по моему провел. Потому что он первый раз суд проиграл, а экинчи апелляциядан кийин утуп ана чыккан да. После этого чыккандан кийин деле виделись, общались. Отзывчивый, кичпейилдүү, жакшы бала болчу. Бокска кызыкчы. Эчтеке эч эмес, чеч эмес.
Максаттын айтымында Нургазы убактылуу кармоочу жайда 1 жылдан ашуун отуруп чыккандан кийин жакшы эле иштеп жүргөн. Ал качкын макамына ээ болгондуктан Кыргызстанга барууга укугу жок болчу. Быйыл жыл башында ал travel паспорт же Америкадан сыртка чыгууга мүмкүнчүлүк берген документ алгандан кийин Грузияга барып 10 жылдан бери сүйлөшүп жүргөн кызына баш кошкон. Келинчеги кайра Кыргызстанга кеткен. Максат досунун келечекке жакшы пландары болгонун кошумчалады. Нургазынын бий кыялдары тууралуу анын Америкадагы агасы Адилет Мамыров да айтып берди.
Он стремительный был, он хотел.
Ал аябай алдыга умтулуп турчу. Бий кыялдары бар эле. Ошолорго жетем деп Америкага келсе керек. Абдан ар нерсеге кызыгуусу күч болчу. Жакында эле 80 миң доллар баштапкы төлөмүн төгүп үй алган. Чоң жаңы оор жүк ташуучу машине сатып алган эле. Жыл башында үйлөнгөн. Аялы Кыргызстанда болчу. Аны Америкага алып келүү үчүн аракет кылып жүргөн. АКШга келгенине 3 жыл болгон. Келгенде эле тракка отурду. Алгач мага жардам берип жүрдү. Кийин өз алдынча иштеп кетти. Соңку убактарда маанай жок жүргөнүн деле байкаган эмесмин. Проблемалары болсо деле мага айтмакта. Нургазынын мүнөзү жумшак болчу, бирок абдан адилеттүү. Документ иштерине так, китепти көп окуган, англисче жакшы билген жигит эле.
Номер один, все, что вот про него если сказать, это была у него справедливость и, скорее всего, его мягкость.
Ушул жылдын август айында Нургазы Чикагодогу мекендеши Адилет Муратбековдун трак фирмасына жумушка кирет. Муратбековдун айтымында Нургазы ага кичи пейил, жакшы жигиттей көрүнгөн.
Өзүнүн жаптаң трагы бар болчу. Биз грузду берибиз, ошо бухгалтерия, безопасность деген жерлерин карайбыз. Мындай почти через день, каждый через 2 дня сүйлөшчүбүз да, мага чала берчи. Ондай кылбайсыңбы, тигиндей кылбайсыңбы, мен жакшы жакшы. Эмелерди сүйлөшөрчүбүз да, анан өзүнүн атасы жөнүндө айтты, көп атам деген инсульт болду, ошого акча көп табыш керек мен азыр айтканда.
Нургазынын атасына байланыштуу соңку кездери маанайы түшүп жүргөнүн досу Максат дагы айтып берди.
Ну, расстроенный, подавленный. Анан кийин ийлеп аткандан, жөн эле өзү эле ийлеп аткандан мен ойлодум, атасы каза болуп калды го деп. Анан жакшы эле десем, жакшы эле деп көзүн эметип, анан мен айттым, уялбай эле ийлеп, эс все нормально, ийлеп билеп алды, чыгарып алды дедим да. Может, что-нибудь накопилось? И за родителей там расстроился деп ойлодум.
Кыргызшалуу окуядан бир аз мурда Адилет Муратбеков Нургазы менен иш келишимин токтотууну чечет. Муратбековдун айтымында буга Нургазынын жүрүм туруму себеп болгон. Болгону ал Нургазыдан анын трейлерин айдап келип берүүнү өтүнөт. Адилет Нургазы анын трейлерин алып келип бербегендиктен полицияга арыз жазууну туура көргөнүн айтат.
Милицияга айтып калды, сен здесь что-то нечисто, деп. Здесь что-то нечисто, сейчас если вдруг он что-то сделает, то будет лучше заявление высовываем проволод, что-то не хотел с ним работать. Так что? А трейлер для мест полчаса, вопрос что? А вопрос просто был, во-первых, безопасность. А я на хоку, данный может пель, где на двух салат, а я на хоку, он бар, везучи на, без джашаган дерга бар, полицалар, чакырып, биргин бизди, так, кайтар отурду, да?
Адилет арыз жазгандан бир күн өтпөй Нургазы полициянын огунан каза болот. Окуя 5 октябрь күнү таңга жуук Американын Пенсильвания штатында болгон. Жергиликтүү маалымат каражаттары Клинтон аймактык прокурору Дэвид Страусска таянып, окуя тууралуу буларды жазышты.
Белгисиз бирөө Грин Тауншип аймагындагы эс алуучу жайда автоунаалардын айнектерин сындырып, жайкын тургундардын артынан кубалаганы тууралуу маалымат полицияга түшкөндөн кийин 5 октябрда түнкү саат 4:30 тартип сакчылары окуя болгон жерге барышкан. Полициячылар 27 жаштагы Нургазы Мамыров аттуу жигит өз жүк ташуучу унаасына бекинип алганын аныкташкан. Алар Мамыровдон машинеден түшүүнү талап кылышкан. Ал эми Мамыров укпай, тескерисинче полициянын 2 машинесин сүзгөндө тартип коргоочулар ага карай ок атышкан. Мамыров алган жараттарынан ошол жерде жан берген. Айрым полиция кызматкерлерде жеңил жараат алышкан. Тергөө иштери уланууда. Прокурор Страус полиция тарабынан ок чыгаруу туура болгон болбогонун тергөөдөн кийин анык болорун айткан. Ал эми атышууга катышкан полиция кызматкерлери административдик эс алууга чыгарылган.
Социалдык тармактарга окуя болгон жерден тартылган видео таркап кеткен. Аны тарткандар кыргызча сүйлөп жатышканын угууга болот. Айрым маалыматтарга караганда ошол жерге Эляман деген дагы бир кыргызстандык жигит кокустан барып калып атышууга күбө болгон. Атургай ал Нургазы аны да коркутканын айтып жатат. Азырынча Эляман менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Адилет Муратбеков болсо бул окуяга анын тиешеси жоктугун айтууда. Ал полиция Нургазыны анын арызынын негизинде эмес, башка себептерден улам аткан деген пикирде. Ал эми маркумдун агасы Адилет Мамыров азырынча тергөө иштери бүткүчө ар кандай күмөндүү маалыматтарды таркатпоону суранды.
Азырынча окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Эң негизгиси мен бир тууганы болсом да бул жакта унчукпай отурам. Болгон маалыматты мен адвокаттар аркылуу гана чыгарууга укуктуумун. Бирок мен тергөө бүтсүн деп күтүп турам. Ар кандай имиштерге таянып күмөндүү маалыматтарды таркатып жаткандар уялышы керек. Биз жөн жерден эле бирөөнү айыптагыбыз келбейт. Алгач баары аныкталсын. Азыр биз кошумча видеолорду күтүп жатабыз. Адвокат алдык. Мен баарынан суранат элем. Азыр такталбаган маалыматтарды таратуудан алыс болсок, иним тууралуу айтылгандын баары, тарап жаткан видеолор баарынан да ата-энебизге, жакын туугандарыбызга катуу тийип жатат.
Родственников, особенно родителей, которые сейчас тяжелая ситуация.
Маркум Нургазы Мамыровдун сөөгү Кыргызстанга жеткирилип жерге берилди. Кыргызстандын АКШ-дагы элчилиги бул ишти көзөмөлгө алып, тергөө иштеринин жыйынтыгын күтүп жатканын билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын YouTube каналында чет жакта иштеп жүрүп, оор кырдаалга кептелген дагы башка журташтар тууралуу баяндалган биз жана дүйнө берүүсүнүн кеңири видеону көрө аласыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми соңку жаңылыктар кыскача. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн президенттик шайлоону өттү деп жарыялады. Көптөгөн саясий серепчилер, журналисттер жана укук коргоочулар Өзбекстандагы шайлоо тандаштыкта өттү деп айтууга болбойт деп эсептешет. Өзбекстандагы шайлоого байланыштуу Кыргызстанда 4000 жакын киши добуш берди. Кыргызстанда 6 добуш кана ачылды. Анын 4-ү Ош шаарында, 1-и Жалал Абад шаарында, дагы 1-и Өзбекстандын Бишкектеги элчилигинде. Бишкекте 10 ашык киши тамактан уланып ооруканага кайрылды. Санэпид көзөмөл борбору ооруканага кайрылгандар Империя пицца кафесинен суши ролл алып жешкени тууралуу маалым кылды. Толук маалымат атайын изилдөөдөн кийин белгилүү болот. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү маалыматы боюнча кечеден бери Кыргызстанда вирустан 3 адам каза болду. Коронавирус дагы 96 адамдан табылды. Орисан Санкт-Петербург шаарында дарыгер менен 4 медайым коронавируска каршы вакцинанын жасалма сертификатын берүүгө шектелип кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруунун интервью менен улантсак, Бишкек жылуулук борборуна Казакстандан көмүр ташып келүүчү чечими Бишкектеги абанын булганышын азайтуу максатында кабыл алынды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова Азаттыкка маегинде билдирди. Ал көмүр ташылар алдында бардык экспертизадан өткөнүн кошумчалады. Буга чейин айрым саясатчылар жылуулук электр борборго казак көмүрүн ташылып келишине байланыштуу шектенүүлөрүн айтып чыгышкан эле. Динара Кутманова суроолорду кабарчыбыз Бакыт Асанов узаткан.
Динара айым, мына Бишкек жылуулук электр борборуна Казакстандан көмүр ташып келүү боюнча окуя соңку күндөр абдан талкууланып жатат. Казакстандык Hampton Resource Limited деп аталган компанияга аталган укуктун берилиши айрым жарандык коомдун өкүлдөрүндө, саясатчыларында суроолорду жаратты. Президенттик администрация болсо, бул компания сиз баштаган Акылбек Жапаров сыяктуу жетекчилердин катышуусу менен тандалгандыгын, тиешелүү экспертизалар өткөндүгүн айтып түшүндүрдү. Кандай критерийлердин негизинде тандалды эле?
ТЭЦ иштеп атканда, курулуп атканда проектный көмүр Карагандыныкы проект түзүлүп, ошо жагыш керек болчу да. Анан биз июль айында ошо бул компания ошо Карагандынын көмүрүн алып келип, тестовый күйгүзгөн ошо жерге, показательдерин көрсөтүп. Анан биз июлда барып ошо заводду көрүп, ошо жерде фабрика обогатительная иштейт, кандай иштейт экен, ошо кандай казылып атат, кандай эметип атышат деп бүт баарын көрүп, ошо жерден көрүп таанышканбыз. Таанышканда ошо көрдүк, ошо обогатительная 2 фабрика иштейт экен. Карьер ошо өзү мамлекеттин деңгээлинде жанагындай проектси менен иштейт экен. Ишылып баары ордорду менен мурдакы вот союз убагында иштегендей эле бүт эле. Бир фабрикасы 1936 жылы түзүлүптүр. Экинчи фабрикасы 1960 жылы курулуптур. Ошо фабрикалар иштеп атыптыр. Анан көмүрдү ошо жанагынтип эметишип обогащение кылдырып иштетишет экен. Ошо жагын көрдүк. Это обогащенный уголь. У него калорийность выше. Калорийность бул жанагы Караганда обогащенный уголь 5940, по-моему, килокалория. А карагеченики 5000 жетпейт. 4,5 ошондой. Это понятно сразу, калорийность выше, значит, расход топлива меньше.
Бул көмүрдүн карагече кениндеги көмүрдөн эмне айырмасы бар?
Тазаланган көмүр да, кыскача жана пустой порода көп болот да. Карагечеден азыр мындай эле чыгып атат. Өзү сырой, ошо сырой эмес, жанагындай сразу эле дробится и без обогащения алып келилет бияка.
Анан быйыл ушу Бишкекти каптаган, буга чейин кыш келер менен баш ооруга айланган ыш маселесин чечиши мүмкүнбү? Чынында эле Бишкекте мындай ыш аз болот деп айтсак болобу?
Конечно, безусловно, выброс азаят. Вот, потому что условия сжигания лучше, и у них и зольность меньше.
Аталган компанияны тандоо кандай шарт менен өттү? Атайын тендердин негизинде болдубу? Себеби дегенде аталган компаниянын түзүүчүлөрү шектүү адамдар экендиги жөнүндө айрым журналисттер да айтып чыгышты. Коррупциялык элемент болгон жокпу? Себеби дегенде буга чейин ушул көмүр ташып келүү боюнча тендер коррупциялык элементтер менен коштолгондугу жөнүндө көп сөздөр болчу эле.
Во-первых, я думаю, я не знаю насчет тендеров, мен экономика жагын билбейм. Жана проектный көмүр кандай бир себептер менен мага белгисиз. ТЭЦ так айтып берген жок. Эмне себептен ошо проектный көмүр жагышпай, башка жана Шабыркул, Каражыра деген көмүргө өтүп кетишиптир. Эмне себептен билбейм. А Каражыра и Шабыркул өзүнүн сапаты төмөн караганда көмүргө эме сравнить эткенде. Ошол. Ну жаңы көмүр, если он, извините, дешевле. Во-первых, получается, ошол эле баада идет качественный уголь. Ошол эле баада. Наоборот, он получается выгоднее в два раза. И еще говорю, выбросов меньше. Экологически и экономически это намного лучше.
Анан мен учурдан пайдаланып дагы бир маселени сурап калайын. Мына быйыл ушул айдын аягында Глазго шаарында климаттын өзгөрүүсүнө арналган эл аралык иш-чара өткөн жатат. Ага Кыргыз президенти Садыр Жапаров да катышары айтылууда. Бул конференциянын жүрүшүндө ар бир өлкө абанын булганышын азайтуу тууралуу улуттук план менен тааныштырат. Кыргызстан бул планды иштеп чыктыбы жана анда эмнелер камтылды?
Биздин план даярдалды. 24 сентябрда кабинет министровдо каралды. Анан биз уже секретариатка ООНго жөнөттүк, РКК ООНго конвенцияга. Ошол пландын негизинде биз 2050 жылы углеродтук, карбондук, нейтралдуу деп коет. Канча бизде зат чыкса, ошончо кайра поглощение болот деп. Ошондой максат менен ошо жерге биз баратканда план бар. 25-ші жылға, 30-ші жылға чейін біз қанша біздің жаңағы заттарды азайтабыз деген. Ошол план менен баратабыз. Анан эл аралык коомдордон жардам сурайбыз. Анткени ошо эл аралык коомдор ушундай максат менен койгон иштерге каражат бөлүп беришет.
Ошондо абага бөлүнчү зыяндуу заттарды Кыргызстан 2025 жылга чейин канчага азайтууну көздөдү?
2025 жылга чейин биз 17%ге азайтабыз өзүбүздүн аракеттер менен, өзүбүздүн күчүбүз менен. Бирок жанагы эл аралык жардам алсак 34%ге азайтабыз.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова менен Бакыт Асанов маектешти. Эми берүүнү маданий тема менен улантайын. Кыргыз киносунун 80 жылдыгына карата Бишкектеги Капарайтиев атындагы улуттук көркөм өнөр музейинде сүрөтчүлөрүн жана экечилердин эмгектери коюлган көргөзмө өтүп жатат. Бейне аттуу экспозициядан кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Кыргыз киносунун 80 жылдык тарыхында кинематографисттердин бир нече мууну өсүп чыкты. Бул көргөзмө дал ошол кыргыз киносуна эмгек жасап кеткен жана жасап жаткан инсандарга арналган. Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейиндеги көргөзмөгө кыргызстандык 60 сүрөтчүнүн түрдүү техникада аткарылган 100 ашуун эмгектери коюлган. Көргөзмөдө графика, живопись, скульптура жанрындагы сүрөттөр жана керамика менен жасалган эмгектер бар. Айкелчи Нурлан Кебек уулу кыргыз киносунун 80 жылдыгына арналып уюштурулган көргөзмөнүн уюштуруучулардын бири. Кебек уулу даң азалуу кинорежиссер Төлөмүш Океев менен белгилүү кинооператор эл артисти Нуртай Борбиевдин портретин жасаган.
Мисал алсак, мисал үчүн Сүймөнкул Чокморовдун Сайыкбек Аралаевдин портретин жазган чыгармасы бар. Ал чыгармасына азыр баа жеткис кымбат баалуу чыгарма болуп эсептелет. Ошол эле чыгарма сиздин үйүңүздө болсо канча болот эле? Баасы канча болот эле? Ал эми бул жерде турган чыгармалар 20 жыл, 50 жылдан кийин баасы такыр башка баа болот. Себеби дегенде кыргыз жашап келатканда ошол эле Чыңгыз Айтматовдун, Төлөмүш Океевдин, Чокморовдун, Саякбек Аралаевдин баалары чогуу жашап, баасы өсүп кете берет. Бул чыгармалардын дагы баасы сөзсүз түрдө өсөт.
Көргөзмөгө сүрөтчү Садык Мурзахановдун да 4 эмгеги коюлган. Улуу кичүү муундагы кино ишмерлеринин портретин тарткан Мурзаханов бул иш-чаралар жалпы маданият адамдарынын башын бириктирмек деген пикирде.
Азыркы учурда көпчүлүк сүрөтчүлөр өзү менен өзү болуп калды, кинодогулар өзү менен өздөрү менен өздөрү болуп калды, акын жазуучулар өздөрү менен өздөрү болуп калды. Ошолордун баарын башын бириктирип, ушундай бир долбоор уюштуруп, жакшы бир жөрөлгө болду десем болот.
Музейге көрүүчү катары келген Калай Жолочиев Каракол шаарындагы мектептердин биринде сүрөттөн сабак берет.
Бул өсүп келаткан жаштар үчүн жакшы эле маани болуш керек. Ушуларды көрсөтүп, экскурсияга алып келип, мектептерден алып келип көрсөтсө, мисалы үчүн Чыңгыз Төрөкуловдун сүрөтү турат, Төлөмүш Океев, мына могу сүрөттөрдүн баарын эле кинодон китептерден, картиналардан эмне көрүп атабыз да? Азыр эми ал жерде билбейм, мен жанында отурганда көрүп атам да.
Бул көргөзмөдө кыргыз кереметинин айтылуу каармандары Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Сабира Гүмүшалиева, Сүймөнкул Чокморов, Болот Бешиналиев өңдүү кино өкүлдөрүнүн жана бүгүнкү күндөгү кыргыз кино дүйнөсүндө эмгектенип жүргөн белгилүү актерлордун, кинорежиссерлордун портреттери илинген. Көргөзмө 2021 жылдын 27 октябрына чейин уланат. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Эгер Бишкектен коноо болсоңуз, сизде аз эле күн калды, барып ушул көргөзмөгө көз салып, тамаша кылсаңыз болот. Ушуну менен кезектеги жарым саат уктуруу жыйынтыкталат. Бүгүн эфирлерди мен Сабыровдун Момунов алып бардым. Кабарлар топтомун Каным Гүлелкеева даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и уважаемые радиослушатели. В эфире «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями студии мы будем обсуждать одну из важнейших сфер деятельности государства – цифровизацию, да, а именно упражнения Министерства цифрового развития и вообще ситуацию в IT-сфере. Сегодня в нашем выпуске участвует директор Общественного фонда гражданской инициативы интернет-политики Татум Амиталиева и независимый эксперт Бахыт Омурзаков. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. И сразу первый вопрос у меня к вам, госпожа Амиталиева. Вот как восприняли в неправительственном секторе, в IT-секторе, да, расформирование, упражнение Министерства цифрового развития? Потому что, по идее, это министерство должно было стать своеобразным локомотивом, да, развития цифровых технологий на государственном уровне.
Я процитирую один из, на мой взгляд, лучших комментариев, когда было в социальных сетях, что не так с этим министерством, может, уже пора барашка зарезать, чтобы с этим министерством было все в порядке, потому что на самом деле это же не первый раз эта история происходит. Она вот в течение последнего года, это второй раз, когда происходит ликвидация этого органа, и через некоторое время этот орган восстанавливают. И я думаю, что это происходит прежде всего из-за того, что и в первый, и во второй раз формирование структуры правительства происходило, видимо, от персон, а не от задач, которые стоят перед правительством. То есть, скорее всего, когда формировали структуру, раскраивали, какие персоны войдут в структуру правительства, какие у них есть возможности и навыки. И исходя из этого, я так понимаю, что произошла та ситуация, которая сейчас происходит в нашей стране. Но когда правительство через некоторое время начинает рассматривать реальные задачи и проблемы, которые стоят, то они возвращаются к этому вопросу. И я ожидаю, что в этот раз произойдет то же самое, поскольку цифровизация – это не просто красивые слова или тренд, это на самом деле уже у нас перекраивание экономики идет в том русле, что на информационные технологии достаточно большая ставка поставлена. И, скорее всего, этот орган обратно возродится в виде отдельного административного органа, потому что нам нужен регулятор не только в области связи, операторов связи, но и нам нужен регулятор в области информационных систем, который устанавливает не только правила, но и регулирует все эти процессы, потому что без этого уже многие виды деятельности государства уже невозможны, они уже оцифрованы.
Небольшая реплика, это для наших зрителей. Я приглашал для участия в сегодняшнем выпуске представителей кабинета министров, Министерства цифрового развития, которое, кстати, до сих пор работает, но сотрудники не уволены, но они до сих пор не переназначены. Да? То есть сейчас представители вот этой сферы, да, от государства, они даже не знают, в каком качестве им выступать в СМИ.
Да, полномочия.
Господин Омурзаков, Ахылбек Джапаров, новый кабинет министров, во время своего выступления в парламенте, вот буквально на прошлой неделе, одним из источников пополнения доходной части бюджета на следующий год назвал введение фискализации, цифровизации на таможне, в государственной налоговой службе. По вашему мнению, какую роль вообще в этом цифровизации, в пополнении доходной части бюджета играло Министерство цифрового развития?
Здравствуйте еще раз. Спасибо за вопрос. Действительно, речь идет о том, чтобы через, скажем, реформы и оптимизацию каких-то процессов, бизнес-процессов в государственном органе, через цифровизацию пополнить госбюджет. И действительно, если посмотреть на последние годы, сначала Госкомитет, потом Госслужба, позднее уже Министерство цифрового развития. Этот орган как раз-таки и подведомственные органы этого министерства способствовали тому, чтобы эти проекты реализовывались. Конечно, были случаи где-то там саботажа, скажем, грубо говоря, но тем не менее надо на ситуацию как-то более трезво посмотреть. Дело в том, что мы вообще в государстве, как бы, на мой взгляд, работаем как пожарники. Да? Вот здесь какой-то пожар, тут надо срочно оцифровать что-то, что-то быстро сделать, или другой орган, там, таможня, там, давайте айтишников туда быстренько, что-то, какую-то информационную платформу построили. Но дело-то не в этом. Дело в том, что, на мой взгляд, надо более системно смотреть на вещи. То есть нужны системные аналитики, бизнес-аналитики, которые могут полностью проанализировать ситуацию в каждом госоргане и некие архитекторы, да, бизнес-архитекторы, IT-архитекторы, которые, цифровые архитекторы, которые могут сказать, вот здесь есть вот такой бизнес-процесс, и его надо оптимизировать. То есть что значит оптимизировать? Какие-то лишние действия надо убирать, какие-то бумажные, бюрократические, а потом только переходить к цифровизации. То есть когда мы говорим о цифровизации, это не только айтишники, это больше, в первую очередь, стратегическое видение.
Какая-то многоступенчатая такая программа должна быть.
Да, наверное, многоступенчатая программа, стратегическое видение. Потом можно генплан разработать четкий, конкретный, а потом только переходить к дорожной карте действий, то есть исполнение вот этого плана. В этом смысле архиважно, чтобы был государственный орган, который будет иметь соответствующие полномочия, соответствующий мандат. Если государство на высоком уровне говорит о том, что будет пополнение через цифровые реформы, то и должен быть такой некий орган, где должны собраться умы, то есть должны быть человеческие ресурсы, должны быть денежные ресурсы, изучить международную практику и, изучив ту работу, которая проделана до этого, и посмотрев на те задачи, которые поставлены на, скажем, вот сейчас речь идет о программе развития страны на 5 лет, да, какие задачи, цели там поставлены. И исходя из этого уже сделать четкий анализ полностью всех бизнес-процессов.
И продолжение этого вопроса. У нас, насколько я знаю, в таможне, в государственной налоговой службе, даже в Минздраве были введены должности заместителей министров именно по цифровизации. Да? Вот какую роль, действительно ли важную роль играют именно эти заместители?
Ну, я должна сказать, что прежде всего нужно отметить, что фискализация налоговых процедур и таможенных процедур уже дают свои плоды, и поступления в бюджет увеличены в разы. Это уже факт, который уже случился. И, естественно, увеличение денежного потока связано не с тем, что наши бизнесмены стали жить лучше или увеличился поток таможенных там, перевозок туда-сюда, да? А из-за того, что меньшее количество денег стало оседать в карманах определенных чиновников, поскольку процедуры стали прозрачны, они стали понятны, и через эти все программы уже видно на самом деле, где происходят затраты, сколько машин на самом деле пересекают границы и так далее. И, естественно, выгоду от того, что начали процедуру цифровизации в этих органах, увидело правительство и в особенности Ахылбек Джапаров, который был ответственен и является ответственным за бюджет. Теперь в отношении заместителей министров это реально правильный и решающий фактор был во всех этих процессах. Проблема заключается не в том, что у нас плохие налоговики или таможенники, или плохие у нас сотрудники Минздрава. Технологии настолько специфичны, и их природа применения, она требует определенных навыков и определенных вещей. Поэтому введение этих замминистров было связано с несколькими факторами. Первое, чтобы человек понимал весь бизнес-процесс. Второе, чтобы он был сконцентрирован только на процедурах фискализации. То есть он не заниматься должен наймом там, врачей, доставкой лекарств и так далее, или там, реформой налоговых процессов и так далее. То есть эти заместители отвечали именно за введение процесса цифровизации, тратили все свое рабочее время на этот процесс, и поэтому было обеспечено, и третий фактор, чтобы он имел достаточный уровень полномочий, почему именно на уровне замов, то есть чтобы их подчиненные подчинялись. И вот эти три фактора сыграли хорошую роль, и эти процессы просто огромными, быстрыми темпами пошли. И соответствующее министерство цифрового развития и предыдущие органы СПД практически с теми же задачами и полномочиями курировали деятельность этих замов для того, чтобы была координация. То есть, чтобы мы не повторяли друг друга, чтобы мы не дублировали и чтобы мы могли видеть друг друга. Потому что одна из главных проблем в начале 2000-х была тем, что очень много было денег потрачено различными международными организациями, как в налоговой, так и в таможне, и тем более в системе здравоохранения. И все привело к тому, что данные с одного информационной системы не читались с другой системой. Это из-за того, что был вот такой хаос. Такая координация и вот такое прямое управление дали свои плоды. И в лице самого президента и председателя кабинета министров эти плоды подчеркивались не раз, что мы увеличили доход. Поступления в бюджет увеличены. То есть все на самом деле думали, что это происходит из-за того, что экономика поднимается или хороший управленец, а на самом деле это эффект цифровизации, который произошел.
Да, и простое население тоже почувствовалось, если я скажу о себе, это цифровизация, например, услуг, оформления там, автомобилей, да, получения каких-то документов. Но все-таки сейчас, лично на мой взгляд, да, вот как-то еще неполноценно мы к вот этому пришли, да, вот как вот если говорить на примере Грузии, да, потому что некоторые услуги, за некоторыми услугами нам все-таки надо идти куда-то в какие-то ведомства, да. Но цифровизация — это не только о государстве, да, это не только электронные справки, электронные удостоверения на право вождения там, и так далее, это и бизнес, да. Я перед выпуском общался с одним бизнесменом, работающим в сфере IT, и он мне просто рассказал о своих впечатлениях от поездки в Казахстан. Да? Там министерство целое, да, создано, еще туда включили космическую программу. Да? Там есть свой большой как бы гигант, да, это не реклама, конечно, Каспий. Да? Вот, есть ли у нас сейчас потенциал для создания вот таких каких-то гигантов, да, вот на примере даже соседнего Казахстана, таких цифровых IT-гигантов?
Я просто немного дополню то, что Татун говорил. Действительно, хаотичное все идет, и нет вот стратегического видения. А сам потенциал, он, конечно, очевиден, есть потенциал. У нас вот парк высоких технологий, например, резиденты работают с 2011 года, у них преференциальный режим налогообложения. У них, по моим вот данным, где-то 2 года назад более 12 миллионов долларов уже оборота было. Да? То есть они экспортируют в такие страны, как Япония, США. То есть наши специалисты, в принципе, готовы конкурировать с другими специалистами, IT-специалистами, IT-индустрии.
И уже конкурируют. Уже конкурируют. В нескольких странах наши решения уже конкурируют.
Да, это, наверное, за счет еще и цен, да?
Ну, возможно, где-то и цены, и потому что, да.
Цена плюс качество дают, да, конкурентное преимущество.
Ну, да. Ну, и если говорить о том, чтобы вот каких-то гигантов рождать, это обычно в IT-индустрии или в цифровой сфере многие вещи рождаются с идей, да, какие-то стартапы. И они, если имеют хорошую перспективу, они выстреливают. У нас есть один парень из Кыргызстана, у него стартап в Америке выстрелил. Этот стартап стоит более 100 миллионов сейчас долларов. Это, как его? Эркин Адылов, по-моему.
Да.
Адылов. Эркин Адылов. Вот это просто пример, да, для иллюстрации.
И, конечно же, нужен рынок. Ну, в IT-сфере рынка как-то какого такого автономного не обязательно иметь. Рынок, он такой безграничный, по сути. Нужна благоприятная среда, нужно очень такое тесное сотрудничество академии и бизнес-сектора и государства. То есть вот это три стороны, они должны очень-очень активно сотрудничать, создавать на площадке того же ПВТ или других каких-то индустриальных парков возможности для того, чтобы какие-то платформы или идеи могли иметь перспективу в будущем. Uh-huh. Ну, конечно, государство должно поддерживать, нужны ресурсы.
Государство вот именно в какой части должно поддерживать?
Ну, по крайней мере, не ломать то, что есть, да?
По крайней мере, не вмешиваться.
Да, по крайней мере, не ломать то, что есть. И вот действительно, факт остается фактом. Даже само руководство признает, что в результате цифровизации таможенных органов, налогов уже в разы, да, повысились. И надо вот где-то по возможности какие-то услуги на аутсорс отдавать. Это давно признанная и работающая практика в мире. Зачем просто держать огромную армию чиновников в аппарате? Да? Ну, сейчас, конечно, декларируется, что будет очень много пересматриваться, госуправление, будет количество чиновников уменьшаться. Но увидим, как дальше будет.
Вы, насколько я знаю, очень тесно взаимодействуете с государством, именно представляете вот эту сферу, IT. Да, IT. И сейчас вообще какова позиция государства по развитию этой сферы у нас в стране? Потому что это же не только как бы что-то такое красивое, да? Название, да, красивое, это еще и налоги, рабочие места.
Не государство, а скорее всего правительство, потому что все-таки мы тоже члены государства, да? Часть государства. Дело в том, что к сожалению, так получается, что мы очень зависимы от тех лидеров, которые приходят в правительство. И заниматься повышением их знаний в отношении IT практически не представляется возможным, потому что, по-моему, мы обгоняем все другие страны по количеству премьер-министров, которые менялись. И то замечание, которое было сказано в отношении работы Министерства цифровизации со стороны Ахлыбек Усенбековича в плане того, что там не оправдали надежды, очень мало. Проблема заключается только в одном, что в течение одного года мы переживаем, по-моему, 4 уже этапа реорганизации. Потому что, например, слияние Государственной регистрационной службы и Министерства цифрового развития заняло 5 месяцев. Последний руководитель работал 6 месяцев, из которых он потратил 5 на реорганизацию. Что такое реорганизация? Это огромное количество людей увольнять, принимать. У нас есть министерства, положение которых даже до сих пор не утверждено, потому что их сливали, потом их разливали. И несмотря на это, сделаны достаточно хорошие вещи. Например, уже это население знает. У нас запущены бесплатные электронные подписи. Как вы знаете, до прошлого года эти подписи были все платные. Сейчас уже запущены бесплатные. То есть люди могут брать бесплатные подписи и обмениваться электронными документами, подписывать и проходить. Вторая вещь, которая во время ковида стала огромной проблемой. Надо не забывать, что мы в прошлом году пережили очень большой стресс от ковида. И несмотря на это, наша отрасль смогла сделать такие вещи, как единую систему идентификации. Главная же проблема была в том, что каждый сам по себе эти процессы делал, а сейчас нам бы стало легче. И так далее. Но отношение правительства всегда казалось, что технологии – это что-то такое сложное, с которым надо долго возиться, что легче всего надо купить что-то готовое. И это наш опыт за всю нашу независимость показывает, что это гораздо дороже и невыгодно. Легче создавать свое.
Потому что, да, конечно, многие страны и многие компании уже прошли этот путь и могут готовые решения предлагать. Но они продают там гораздо дороже. И есть вещи, которые мы можем как опыт покупать, но лучше всего поддерживать местных, так скажем, производителей. Однако опыт показывает, чем меньше правительство вмешивается в деятельность IT-компаний, тем мы быстрее делаем шаги и быстрее развиваемся. Вот, например, парк высоких технологий, о котором говорил мой коллега. Как только правительство заинтересовалось и начало лезть в деятельность парка высоких технологий, которым мы последние 6 месяцев имеем это дело, потому что предыдущее правительство только этим и занималось, потому что они увидели успешный опыт, надо срочно влезть, надо там все испортить, давайте, если увеличим количество и категории резидентов, вдруг всем станет хорошо. То есть,
Вот можете на этом немного подробнее остановиться? Что сейчас происходит? Каким образом государство вмешалось в работу ПВТ?
Когда создавался парк высоких технологий, мы правительству сказали, нам от вас ничего не надо. Нам дайте только один адрес, причем он может быть виртуальный, резиденты которых могут быть освобождены. И причем мы предлагаем, что освобождать от налогов тех, кто работает на экспорт. То есть местных денег это не касается. То есть государственный бюджет от этого не страдает. Мы, наоборот, берем деньги других стран и за счет этого приносим деньги в Кыргызстан. Что из-за того, что количество резидентов увеличилось, поток пошел большой, и мы стали везде известны. Между прочим, кыргызский опыт пытаются все, в том же Казахстане, чей опыт мы часто приводим как самый успешный, они считают, именно опыт Кыргызстана в развитии парка высоких технологий был самый правильный. И полгода назад, предыдущее правительство говорят, а почему только экспорт? А давайте уберем экспорт, а давайте введем другие компании. То есть таким образом уменьшается поток денег в местный бюджет, в наш государственный бюджет получается. Потому что мы начинаем освобождать от налогов тех, кто зарабатывает на местном рынке. То есть вот эти вещи просчеты не делаются. Во-вторых, они увидели, что невозможно включить в резиденты просто так, там позвонил какой-нибудь министр и включить какую-то компанию, освободить от налогов. Это не получается, потому что там есть наблюдательный совет, который оценивает, там есть экспертный совет, который смотрит программный продукт, реально ли это, не имитация ли. И правительство говорят, мы посмотрели, надо, дать еще больше возможностей. Давайте уберем экспорт, давайте уберем наблюдательный совет, давайте экспертный совет уберем. Премьер-министр будет назначать единолично директора и, отмывание денег, другими словами говорить, потому что, неплохо же освободить всех от налогов, понимаете? Но мы же посмотрели опыт Казахстана. Да?
То есть здесь может произойти так, что вот эти все вопросы будет решать только один директор, назначенный премьер-министр?
Конечно, это первое. И второе, можно запихать всех. Я, например, занимаюсь садоводчеством и двух айтишников найму и скажу, а почему я не резидент, и так далее. Кто будет определять эти категории? Поэтому мы очень обеспокоены тем, что правительство пытается вмешиваться в саморегулируемый, уже дающий плоды парк, который на самом деле на 35-е место мы по экспорту в мировом рейтинге поднялись за очень короткий период. Вторая вещь, которая тоже от отношения опять правительства, когда внедрялся Тундук, помните, все министерства ненавидели этот Тундук, потому что когда приходил Тундук, Тундук докладывался президенту и говорил, а вы знаете, там нету ничего, нету информационных систем. Президент говорит, как, мы столько денег дали на компьютеры, столько денег на программистов. Там нету ничего, мы не можем подключить информационные системы. А потом, когда вторая волна пошла, когда начал Тундук подключаться, выяснилось, что там не все данные указаны. То есть вот это все всплывает, и кому это понравится. Несмотря на это сопротивление, Тундук встал, и вот эти услуги, которые вы только что говорили, процесс пошел. Процесс пошел, и опять приходит правительство, говорят, что-то тут не то, почему-то все это легко, почему теперь госуслуги, которые раньше мы продавали за 300 сом, теперь они стали бесплатные. Надо что-то сделать, чтобы они стали платные, понимаете? И опять вмешивается правительство. То есть в этом отношении я могу только критиковать правительство, потому что на самом деле они не видят мультипликационный эффект от технологий, что в результате правительство все равно зарабатывает. И гораздо больше зарабатывает, нежели они пытаются заработать на каких-то маленьких-маленьких процессах. И в этом отношении мне очень обидно. И я думаю, что мы сейчас немножко придем в себя, оценим возможности. И в отношении вот этих аэрокосмических Казахстане, Министерство цифрового развития и аэрокосмических исследований называется. Это не просто так это сделано. Потому что цифровизация – это не просто программисты или айтишники и частоты. Это инновации, понимаете? Это новеллы, которые уже идут в жизнь, и Министерство цифрового развития – это гораздо шире, чем только технологии. Это перекраивание, перестраивание всей работы системы правительства как такового. И этот эффект тоже может вызывать сопротивление у правительства. Может быть, к определенным чиновникам гораздо легче позвонить или написать бумажку и решить вопрос, нежели пройти все административные процедуры, которые требуют законодательства. Потому что цифровизация не дает возможности обходить эти улочки, понимаете?
Да, это еще и сокращает контакт между людьми. Да?
Да. И я думаю, что, может быть, там подпольной причиной тех, кто не подсказал новому председателю, что Министерство цифрового развития должен быть, может быть, они с этой точки зрения тоже смотрели. То есть, поэтому, когда говорят, что ну что же это не так с этим Министерством цифрового развития, я вам скажу, это как кость в горле, потому что любая реформа болезненна, любая переделка, она очень требует переоценки ценностей и перестройки своей жизни. И на самом деле это не так просто. И тот, кто станет руководить этим процессом, это самая сложная сейчас участь, потому что впереди выборы. Представьте себе, мы одна из передовых стран, которые начали использовать технологии в выборном процессе, и мы хвастаемся, и африканские страны вообще готовы были миллионы платить, чтобы мы свою систему предоставили. Да? И я не знаю, как в этих условиях они собираются без соответствующего ведомства проводить эти реформы и проводить выборы.
Ну вот, к сожалению, у нас нет представителя администрации президента или кабинета министров. Угу. Было бы очень интересно задать им вопрос и выслушать ответ. Но я отмечу, что мы готовы предоставить площадку, если вдруг у представителей отдела по цифровому развитию найдется время, мы готовы предоставить площадку и выслушать позицию правительства. Сейчас статус цифровизации неизвестен, да, вот, ну, если говорить о министерстве. Сейчас, как я уже отмечал, они не уволены, но и не переназначены, и до сих пор не решено, где они будут, в каком статусе и так далее, да. Вот, господин Умурзаков, по вашему мнению, куда было бы правильнее включить Министерство цифрового развития, да, уже бывшее, или все-таки его надо сделать каким-то отдельным государственным органом?
Ну, конечно, к сожалению, де юре уже Министерства цифрового развития нету. Да. В кабинете министров уже указ подписан. Говорилось о том, что они будут под Министерством транспорта и связи. Возможно, это будет служба или комитет при министерстве. Но в любом случае, на мой взгляд, очень важно, чтобы этот орган имел определенные полномочия. Возможно, такие полномочия, которые вот буквально напрямую получали, скажем, взаимодействовали и получали мандат от президента страны, так как, согласно новой конституции, президент страны является ответственным за, как исполнительный орган, да, ответственный за
исполнительную власть.
За исполнительную власть. Угу. Поэтому и этот орган должен быть, скажем, решение этого органа должны иметь, скажем, сквозной характер во всех министерствах, ведомствах. Они должны иметь доступ ко всем бизнес-процессам, ко всем бизнес-услугам государства, которые предоставляются населению. Было бы здорово, если бы они имели, скажем, такие полномочия, инициативы, законодательные инициативы. То есть очевидно, что в ходе мониторинга исполнения каких-то решений, либо анализа каких-то бизнес-процессов или программ государственных, выявятся какие-то моменты законодательного характера, которые потребуют законодательную инициативу, то есть в оперативном или срочном порядке где-то внести изменения. То есть если мы, то бишь государство и правительство, говорит населению, что мы чуть ли не семимильными шагами пойдем вперед, реформы очень важны, мы не имеем права, у нас нет времени ждать, реформы сейчас нужны, то тогда такому органу, да, нужны вот такие большие полномочия.
К сожалению, время нашего выпуска истекло. Радиослушателям напомню, что в эфире «Азатыка» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали цифровизацию в Кыргызстане. В нашей сегодняшней передаче приняли участие директор общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики» Тату Мамбеталиева и независимый эксперт Бакыт Умурзаков. Спасибо вам за участие.
Спасибо.
«Перекресток» на радио «Азатык».